Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает нашу радиостанцию или слушает трансляцию на сайте www.rie.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках нашей передачи ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы — так называемый Голодомор. Так получилось, что теория заблуждений, по сути, обошла эту тему, хотя о таком явлении, как голод в СССР в 30-х годах, мы говорили много. Но вот та самая мифология, которая сегодня распространена на Украине, по сути дела, оказалась за пределами нашего внимания. Сегодня будем исправлять эту ситуацию. У нас в гостях российский историк, публицист, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Андрей Марчуков. Андрей Владиславович, я рад вас приветствовать на студии.
Здравствуйте.
Не секрет, в общем, что события голода на Украине в 30-х годах, нынче получили там название Голодомор, стали едва ли не одной из основ современной идеологии на Украине, наряду с битвой под Крутами, битвой под Бродами и так далее. А чем вызван такой повышенный интерес и такая политизация именно этой непростой темы?
Вы совершенно верно сказали, что миф о Голодоморе, концепция Голодомора стала одним из краеугольных камней идеологии украинства, вместе с этим и идеологии современного украинского государства, причем одной из важнейших составляющих этой идеологии. Ну, причины здесь просты, как и у прочих мифов. У них прикладная практическая цель, имеющая как внутреннее, скажем так, применение, так и внешнее применение. Ну вот внутреннее применение – это совершенно первостепеннейшая задача, это переформатирование сознания населения Украины, вот этих десятков миллионов человек, с помощью целого ряда мифов, соединенных в одну стройную такую концепцию, сделать этих людей совершенно по-новому глядящих на историю, привить им совершенно новую политическую и национальную идентичность, построенную на определенных принципах. На принципах отрицания своего прошлого, нашего совместного прошлого, там, России и Украины, на отрицании общерусских корней самого вот украинского или, если говорить более точно с исторической точки зрения, малороссийского, русинского народов. Вот это вот главная внутренняя задача. Ну и внешняя задача – это антироссийская составляющая уже вот в границах нынешней России, то есть объявить Россию главным таким экзистенциальным врагом Украины и украинского народа, привить ему какие-то обязательства, прежде всего моральные, затем политические, финансовые, экономические, какие прочие, по возмещению вот этого нанесенного Украине ущерба, убедить все человечество в том, что украинцы извечно страдают, дали от России русских, и поэтому Россия должна им что-то возмещать.
Вот. Но у них вот... даже книги выходят 500 лет издевательства над Украиной.
Даже можно увеличить не 500, там, а 1000 лет. То есть тут хронологические рамки можно расширять и расширять, было бы желание. А желание есть, и политический заказ есть, поэтому вот такая масса литературы, передач, средств массовой информации, она идет и множится, и поэтому конца этому не видно.
Я вот, знаете, обратил внимание, что та литература условная, научная, или научно-популярная, или, если брать заявления украинских политиков, очень сильно радикализировано по сравнению с исходной точкой. Я имею в виду статьи в эмигрантских украинских изданиях в 30-х годах, в 50-х, в 60-х, и тот пласт, который пришел на Украину после распада Советского Союза, очень сильно радикализировался. А зачем это потребовалось? Ведь если посмотреть, то вот в случае, там, например, с организацией украинских националистов, они такие поступки не сделали. Они буквально ретранслируют так называемую летопись УПА в массы, не добавляя не убавляет тут ничего.
Ну, тут, с одной стороны, верно, с другой стороны, есть небольшие коррективы. Вы совершенно правильно сказали, что впервые вот эта концепция родилась среди украинской эмиграции, межвоенной, но тут еще не только эмиграция. Эмиграция – это такой, знаете ли, питательный бульон, в котором все варилось. Заказчики, другие заказчики – это, прежде всего, администрация Соединенных Штатов Америки. Вот в межвоенный период действительно там появлялись какие-то упоминания вот о голоде, он позиционировался как сознательно созданный созданной Москвой ради уничтожения там украинцев. Ну, не более того. А, собственно, радикализация произошла в начале 80-х годов. Это пик холодной войны, новая ее фаза. Рейган объявляет Советский Союз империей зла. И 81-й год при Гарварде существовал Украинский исследовательский институт. При нем запускается программа по исследованию голода в СССР. Затем, 84-й год, уже при Конгрессе создается специальная комиссия по исследованию голода, вот точное название, по исследованию голода в СССР, инспирированного советским правительством. То есть уже в названии заложены как бы результаты.
И ответ, собственно, на все вопросы.
Да, и ответ на все вопросы уже изначально. И причем хотели они, чтобы комиссия выдала результат своей работы к 87-му году, это 70 лет Октябрьской революции. То есть тоже, значит, нанести такой удар в нужный момент. Ну, результат вышел в 88-м году. Так вот, у концепции стояло двое таких отцов-основателей, Джеймс Мейс и Роберт Конквист. Вот они занимались проблемой голода, и, как нетрудно убедиться, значит, результат был таков, что голод был объявлен сознательно спланированным советским правительством, там, Сталином, кремлевским руководством, с двоякой целью, значит, уничтожить крестьянство, уничтожить украинцев как народ и как вот национальную составляющую. Вот эти вот двое, фактически американцы, и тут такой чудесный симбиоз американских государственных структур, американских же исследовательских и образовательных центров, которые очень важную роль играют вообще в американской политике, и украинской эмиграции. Вот такой вот полюбовный, значит, треугольник, он родил эту концепцию. Затем, как вы верно сказали, после 91-го года все это выплеснулось на Украину, все вот эти достижения эмигрантской мысли стали восприниматься как, знаете, какое-то свежее дыхание.
Единственное верное учение, выражаясь таким вот старым советским языком.
Ну да, потому что советское все отрицалось сходу, все достижения, там, наработки, а вот это вот что-то такое новое. Но затем действительно пошла радикализация. Почему? Потому что стоит задача. Вот десятки миллионов человек, их надо привить им совершенно новое сознание, совершенно другое сознание. И постепенно компания набирает ход, причем чаще всего активным застрельщиком ее называют Ющенко, президент Ющенко. Ну, действительно, при нем был принят закон о Голодоморе, это там 28 ноября 2006 года.
Но и до Ющенко эта тема активно педалировалась.
Совершенно верно. До Ющенко активно педалировалась, и даже более важный, скажем так, вклад, решающий вклад в это дело, вложил Кучма, которого все считают таким мягким, добрым, многовекторным и дружественно настроенным к России. Но на самом деле, фактически, концепция Голодомор, как, кстати, и концепция АУНУПА, как третьей силы, как движение сопротивления воюющего якобы против Советского Союза и против гитлеровской Германии, тоже именно при нем была утверждена фактически как, ну что ли, государственная идеология, составная государственная идеология. И не случайно именно Кучма на различных, как теперь модно говорить, международных площадках активно выступал с пропагандой Голодомора как геноцида, этноцида. Таким образом, вот, по большому счету, Ющенко уже повторил во многом то, что сделал Кучма. Ну, а почему оно так вот постоянно нагнетается, знаете, актуализируется, или вот как будто берется гвоздик, и какая-то уже давным-давно зажившая рана начинает расковыриваться, посыпаться солью? Ну, во-первых, потому что действительно сознание надо менять, а факты, которые бы доказывали концепцию Голодомора как сознательно спланированного Москвой, там, Кремлем, голода, направленного на уничтожение и крестьянства, и украинцев как нации, или, как теперь начали они говорить, украинцев как граждан украинского государства, то есть они называют жителей Украинской ССР, там, 20-30-х годов, фактически гражданами, ну, чуть ли независимого украинского государства. Фактов, подтверждающих вообще то, что у кремлевского руководства, у Сталина были цели организовать голод и тем самым кого-то там уморить. И
именно на одной отдельно взятой Украине, это тоже очень важно.
Да, но фактов нет вообще по всему Советскому Союзу, не только по отношению одной отдельно взятой Украины. Таких фактов нет. Более того, почему они, вот эти вот люди, скажем так, застрельщики Голодомора, певцы Голодомора, как назвал один известный российский журналист в свое время еще этих людей, удар по ним наносят западные исследователи. Ну, российским они, естественно, не верят.
Тут... Кремлевская пропаганда. Я каждый день это слышу.
Тут, само собой, они не верят фактам, они вплоть до того, что, знаете, заявляют, ну, мол, в архивах подтасовали документы. То есть якобы сознательно там создали тысячи и тысячи документов, а какие-то, по их мнению, вроде бы существовавшие, там, значит, в каком-то болоте могли утопить. Ну, это, извините, бред. Но с западными так огульно отвергать не получается. Вот я называл двух авторов этой концепции Голодомора, которые активнейшим образом в свое время пропагандировались на Украине. Так вот, недавно, ну, 10 лет назад, появилась книга «Западная западных исследователей Виткрофт и Дэвис. Вот они, если не ошибаюсь, австралийцы, но это англоязычный мир, поэтому он в некотором смысле един. И вот они, значит, пишут большое исследование «Годы голода. Советское сельское хозяйство. 1931-1933 годы», в котором фактически приходят к выводу, что московское руководство не планировало голод, не создавало его нарочно, а он случился как стечение, трагическое стечение ряда обстоятельств, во многом объективных, частично субъективных, но не созданных специально. И вот один из отцов-основателей концепции Голодомора, который к тому времени, значит, оставался в живых, это Конквест, он фактически, ознакомившись с этой работой, согласился с тем, что да, голод был именно голод, а не Голодомор, он не был спланирован. То есть фактически он отказался от своих прежних взглядов, ну, нашел в себе мужество признать это. На Украине это обошли таким гробовым молчанием. Ну как же, значит, получается, тот, кто придумал всю эту концепцию, взял и от нее отказался под влиянием фактов, найденных западными же, не российскими, там, и не украинскими, а западными историками. И поэтому тут уже начались, знаете, вот такие, ну, чистейшие воды инсинуации. Как я уже сказал, значит, теперь суть нынешнего этапа вот пропаганды Голодомора – это подверстать все под известную конвенцию ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. Там понятие «этнос» и понятие «нация» разводятся. То есть «этнос» – это вроде как просто народ, а «нация» – это уже как какое-то гражданское политическое значение. И вот теперь они говорят, да, ну, вот эти вот украинские певцы Голодомора, да, вот нет фактов того, что вот Сталин уничтожал население СССР по этническому признаку, допустим, украинцев. Очень большие проблемы с тем, что вот Сталин якобы уничтожал и крестьянство по социальному признаку, чтобы там сломить сопротивление и прочее, прочее. Но вот мы считаем граждан Украинской Республики гражданами фактически независимой Украины, вот с этой точки зрения, вот, мол, Москва стремилась уничтожить независимую Украину, которая могла бы отделиться. То есть сплошная частица «бы», могла бы, когда им говорят, ну а какие факты того, что вот Украина в начале 30-х могла бы отделиться? Фактов нет. Вопрос, почему тогда, значит, во время пятилеток строили колоссальное количество мощнейших промышленных предприятий именно на территории Украины?
Чтобы отделяться удобнее было.
Да, Днепрогэс, там Запорожсталь, Донбасс, и Харьков, прочее, прочее, прочее. И ведь если бы они, если бы в Кремле знали, что вот есть такая тенденция, допустим, к отделению, то ничего бы не стали делать. Значит, не было вообще даже мысли такой, что Украина может отделиться, и там есть кто-то, кто планирует отделиться. Ну, в ответ на это вот либо тишина, либо говорят нет, все равно, мол, был, значит, Голодомор, геноцид по вот этому принципу. Поэтому идет вот такое вот ожесточение, активизация, там как-то актуализация, как вы говорили, вот это слово, вот нагнетание этой концепции, потому что фактов нет, а надо людей в чем-то убеждать. И надо заметить, что кризис вот этой концепции Голодомора очень ясно обозначился в конце президентства Ющенко, во время, когда Янукович был президентом. То есть факты, люди добывали факты, и это факты подрывали эту концепцию, поэтому надо как-то убеждать людей, убеждать при помощи силы, лжи, потому что иначе как ложью назвать это, ну, просто трудно.
Знаете, я еще вот обратил внимание на интересный очень момент, потому что финальный вот этот список виновников так называемого Голодомора, он постоянно модернизируется. Туда включаются фамилии, оттуда они потом таинственным образом исчезают. Потому что вот один мой коллега обратил внимание, что изначально вот список виновников Голодомора, который там был в 90-х годах составлен, он включил в себя руководителей всех управлений Народного комиссариата внутренних дел. Абсолютно всех. Даже там ЗАГСы и то значились. Потом они все пропали, и стал один виновник, Реденс. Но в последние годы и он уже исчез, потому что все свалено на федеральную условно власть.
Ну да, на общую союзную власть. Да, это вот, кстати, одно из подтверждений того, что, ну, во-первых, что концепция живет и развивается, а во-вторых, то, что факты в конечном счете заставляют опровергать вот саму эту концепцию. Тут еще такая вот ситуация. С одной стороны, им хочется обвинить не только московское руководство, но и, так сказать, их прислужников, говоря их языком, на местах, то есть украинское партийное, советское руководство. С другой стороны, ну вот они, допустим, их обвинят в том, что они проводили вот эту, скажем так, московскую линию. Но это приходит в противоречие с новым веянием, о котором я только что сказал, о том, что Украина, по их мнению, была якобы независимым государством. То есть если оно фактически независимое государство, то почему партийная верхушка Украины проводит московскую линию?
И с этносом там тоже еще отдельный вопрос, потому что руководитель это, в общем, там большая часть украинцы.
Да-да, я сейчас только вот с этим делом закончу. И поэтому тут вот буквально в одних и тех же работах на одной и той же странице идет. Сначала подводится тезис тезис о том, что Украина была, ну, не могла просто дохнуть без, значит, внимания и отмашки центра, и поэтому вроде как тут снимается ответственность местного руководства. А с другой стороны, тут же прямо говорится, что вот они действовали самостоятельно, готовились отделиться, видя кризис в Советском Союзе, поэтому вот люди сами себе противоречат. А с этносом, ну, действительно, тут, ну, и там украинцы, и тут украинцы, и там русские, там русские, там евреи, там евреи. Поэтому даже вот с этой точки зрения говорить о том, что кто-то там, допустим, русские или евреи уничтожали украинцев, как они считают, по вот, этническому или по национальному признаку, ну, совершенно неверно. Но тут уже даже все-таки этническое происхождение того или иного руководителя советского уже отходит на второй план. Главное для них вот этот жупел Кремль и другой вопрос с их, так сказать, местными прислужниками, которых вот, советское руководство они так именуют.
Знаете, я вот в последнее время обратил внимание на очень странную тенденцию, что больше всех про так называемый Голодомор на территории Украины говорят в двух исторических таких вот названиях Волынь и Галиция. То есть в тех местах, которые на тот момент не были Советским Союзом. Больше всего по этому поводу стенаний и разрыва на груди тельняшки происходит, кстати, из-за Львова. Там показывают газеты 30-х годов с удовольствием и рассуждают про Голодомор. Вот эта пропаганда, она на кого рассчитана? На тех, кто вообще не знает, когда была сформирована Украина в нынешних ее границах?
Ну, я, знаете, если так говорить, то очень многие люди считают, что Украину создали либо украинские националисты, либо, значит, вот украинские диссиденты, которые боролись за нее. На самом деле Украина была создана большевиками, то есть Ленин, Сталин, Каганович, а если говорить о 91-м году, то московское, российское, скажем, руководство, да и союзное тоже уже, доживавшее последние дни, это вот фактически отцы-основатели Украины. Действительно, на западных областях, в Галиции, на Волыни, еще в середине 30-х годов, вот эта проблема голода в СССР, она поднималась, ну, в польских газетах, там, в украинских националистических газетах, но суть-то в том, что от голода пострадали именно области так называемого юго-востока Украины, Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Донецкая области.
То там... есть то, что, по их мнению, вообще Украины не является.
Ну да, то, что является, по их мнению, недоукраины, какими-то недочеловеками в национальном и в мировоззренческом отношении. Но вот именно в этих областях был самый страшный голод. Почему? Потому что именно эти области были наиболее развитыми в отношении товарного, значит, зернового производства.
И густозаселенными, что немаловажно.
И густозаселенными, это вот главные поставщики зерна. И вот, кстати, возвращаясь к этому вопросу, вот голоду в РСФСР, тоже это украинские националисты, украинское государство говорит, что голодало именно украинское население, допустим, в черноземной зоне, на Кубани и так далее. Но вот если взять черноземную зону, то там украинское население проживало в тех местностях, которые как раз занимались производством зерна товарного. А великорусское население проживало в тех частях тех же самых областей, там Белгородская, Курская, Воронежская, в которых менее было развито вот это товарное производство зерна, другие отрасли сельского хозяйства были развиты. Именно поэтому потери от голода в тех частях этих областей, которые заселены украинцами, были больше. То есть даже вот эти факты опровергают эту концепцию. Ну и действительно, кстати, если говорить о настроениях населения, которые фиксировала спецслужба ГПУ, ОГПУ, значит, в 30-е годы, то там голод никак не связывался ни с Москвой, ни с политикой, ни даже с Компартией. То есть голод это было как, ну, своего рода стихийное бедствие, вот обрушившееся на них, и такого, что вот говорить, это нас, значит, москали морят голодом, такого нет. И, кстати, те люди, вот собирают же устные воспоминания, это собирали еще там с 80-х годов, с 90-х годов, в том числе на Украине. И вот в устных воспоминаниях людей, переживших голод, тоже вот этот политический фактор, как ни странно, с их точки зрения, отсутствует. Это большой показатель того, как действительно люди воспринимали голод, что они воспринимали его именно голодом, а не голодомором, то есть сознательно кем-то спланированным ради их уничтожения. Это очень важный факт, факт такой вот, который не любят вспоминать на Украине, не любят на нем заострять внимание.
Но при всем при этом в западной, так называемой, мигрантской украинской литературе именно вот этот момент выносится на щит. Он ключевой.
Ну, безусловно.
Все по политическим мотивам Москва приказала, поэтому население погибало миллионами человек.
Да, вот именно этот политический мотив, именно в этом состоит суть концепции Голодомора. То есть, хотя корень-то вроде один, там голод, Голодомор. Фактически Голодомор это вот именно концепция сознательного уничтожения украинцев как этноса и как нации.
Андрей Владиславович, один из последних вопросов, который успею сегодня задать. Непосредственно к вам, как к профессиональному историку, который наверняка имеет большой общий опыт общения с коллегами на Украине. Там же наверняка есть, в принципе, серьезные вменяемые исследователи. Почему до сих пор на Украине условно шарлатанская концепция истории правит бал? Это ведь не только с Голодомором, так называемым, связано. Да? Это вот любую точку возьми, там, начиная с 17-го года, и все время одно и то же происходит.
Даже не только начиная с 17-го года, начиная уже там со времен Древней Руси.
Ну, это я даже не беру,
да,
потому
то,
что...
Любое событие, главное, чтобы оно, согласно вот украинской концепции истории, оно строилось на противопоставлении русскости, на отрицании русскости и так далее. А советский период в особенности, потому что советский период, во-первых, ближе, во-вторых, такая вот спайка советская была, интернациональная и прочее. Ну, как сказать, ведь смотрите, люди, конечно, есть разные. С другой стороны, творцы вот концепции Голодомора, как и прочих мифов, присущих украинской концепции истории, творцы ведь не только государство, не только государственные чиновники Украины, которые что-то там хотят. А активнейшими творцами, инициаторами вот этого всего является украинская гуманитарная интеллигенция, которая как раз являлась и является носителем вот этой идеи Украины как не России, не русскости, даже анти. Не просто не, а анти.
Но Кучмы так книгой называется «Украина не Россия».
Ну, потому что писал-то, конечно, не Кучма, это такой вот общий заказ. И очень, кстати, очень точное выражение всей сути украинского государства нынешнего, вообще всей украинской идеи. И поэтому они, украинские историки, те же самые, скажем так, даже из академических институтов, из вузов, они служат этому не за страх, а за совесть. То есть за совесть пишут даже те из них, которые, ну, скажем так, наиболее профессиональные, как, ну, я думаю, можно упомянуть одного из нынешних ретрансляторов концепции Голодомора на Украине, это Станислав Кульчицкий. Он действительно историк профессиональный, но на его как раз работах очень хорошо видно всю суть вот этой концепции и суть того, как пытаются, знаете, в дырявые мехи влить, значит, свежее вино, вытекает потому, что мехи-то дырявые. На его работах, значит, скажем так, сугубо научного плана вот эта концепция представлена суше, на работах более широкого такого, более научно-популярного плана она фактически в полном выражении своем вот со всеми мифами, атрибутами и так далее. Именно он как раз сейчас пытается скрестить ежа с ужом, то есть уже отмершую фактически концепцию Голодомора как уничтожение этноса и социального состояния крестьянства с вот этой концепцией, фактически созданной еще покойным Мейсом в 80-е годы, о том, что это были украинские граждане, которых уничтожили по политическому принципу. Поэтому сопротивление концепции Голодомора идет не от официальной украинской исторической науки, а скорее от людей, от энтузиастов, от истории, от людей, которые еще не разучились думать, не разучились анализировать. Вот они как раз задают те вопросы, которые украинская официальная наука, украинское государство старательно обходит. Ну, а если вспомнить закон о Голодоморе, то фактически, согласно этому закону, оно должно пресекать вплоть до чуть ли не уголовного наказания тех, кто подвергает концепцию Голодомора сомнению. То есть они идут фактически по пути Израиля. Недаром Ющенко все пытался всему миру рассказать, что Голодомор – это был украинский холокост, который почище еврейского холокоста. Но Израиль не оценил потуги Ющенко. Ющенко, в общем, пришлось эту тему несколько свернуть.
Андрей Владиславович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что беседовали мы сегодня с российским историком, публицистом, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института российской истории Российской академии наук Андреем Марчуковым о так называемом Голодоморе на Украине, о том, как это изначально очень сильно мифологизированная тема абсолютно политизирована сегодняшними политическими элитами на Украине. Я же, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.